Итак, Слово Божие. Я сегодня буду читать из второй главы послания к филиппийцам. Прочитаю достаточно большой отрывок. Будем читать с 1 по 16 стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Аминь. Так, почему этот текст является текстом, который имеет отношение к Рождеству Христову? Ну вот, собственно говоря, к Рождеству Христову имеет отношение центральные стихи этого такого довольно большого отрывка, который мы с вами прочитали, да? О том, что он, будучи образом Божиим, уничижил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек. Но вот что на самом деле здесь хорошо, интересно, важно для размышления, это то, что тема воплощения Божьего Сына, она здесь рассматривается апостолом Павлом не изолированно, а в связи с очень важными духовно-практическими темами, вот о которых мне сегодня хотелось бы с вами вместе поразмышлять. Ну, начнем вот мы, собственно говоря, с этого центрального момента этого отрывка. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого и так далее. Вот эти стихи, скорее всего, первоначально не принадлежат апостолу Павлу. Потому что, судя по всему, апостол Павел здесь цитирует ранний христианский гимн, который был уже в ходу в церкви в это время, он его просто цитирует, да, использует в своем послании. И это очень важно, потому что это является одним из доказательств, очень очевидных и веских, что христианская церковь изначально почитала Христа равным Богу, то есть Богом, и изначально поклонялась Ему. Вот уже в течение нескольких веков разные люди по разным причинам распространяют ложные представления о том, что якобы церковь изначально не почитала Христа как Бога, и лишь потом с веками, особенно с IV века, якобы искусственно сложилось такое почитание божественности Иисуса Христа. Ничего подобного. Ничего подобного. Изначально Церковь Христова исповедует сущностное, то есть по природе равенство Отца и Сына, и воздает Христу божественное поклонение. Поэтому этот текст, он имеет очень важное доктринальное значение, вероучительное значение. Но не только. Воплощение Божьего Сына – великая тайна христианской веры. Мы здесь читаем о том, что уничижил себя самого, приняв образ раба. Каким образом это произошло? Есть в христианстве вещи, которые не подлежат логическому осмыслению, во всяком случае полному логическому осмыслению, не подлежат интеллектуальному познанию, во всяком случае полному интеллектуальному познанию. Вот одна из таких тайн веры – это тайна воплощения. Уничижил себя, но как? Стал подобным человеку, как? Выражаясь языком апостола Иоанна Богослова, слово стало плотью. Как? Нет ответа на вопрос «как». И более того, его не нужно искать, потому что это как раз то, во что надлежит верить. Это то, что поддается вере, а не знанию. Но важен факт, что это произошло. Возвращаясь к началу Евангелия от Иоанна, о котором я уже упомянул, к так называемому прологу Евангелия от Иоанна, можно еще вспомнить одно утверждение Иоанна Богослова, которое звучит так, во всяком случае, в синодальном переводе. «Бога не видел никто никогда, и единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». На самом деле, в оригинальном греческом тексте еще сильнее. «Единородный Бог, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть Бог Сын явил Бога Отца. Явил любовь Божью, несомненно, потому что, когда мы говорим о воплощении Сына Божьего, мы говорим о чем, да, все мы знаем, по крайней мере, раньше баптисты знали, даже московские, Иоанна 3,16, да, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Вот отдал Сына Своего. Акт воплощения – это акт самоотдачи Небесного Отца, это великий акт любви, который не пожалел своего Сына. Я говорю, может быть, азбучная истина, но вы знаете, иногда их важно вспомнить. Который не пожалел своего Сына для того, чтобы мы были что? Спасены. Вот Бог здесь, Отец, предстает как Бог великой любви, как Бог спасения. Это очень важно. Очень важно об этом вспоминать. Привычка часто бывает врагом духовной жизни. Мы часто делаем какие-то вещи по привычке, и то, что мы делаем по привычке, часто теряет духовную глубину. Ну, простой пример. Если мы все-таки являемся, я бы сказал, такими хорошими баптистами, да, то мы обычно молимся перед едой, правда? Кстати, на это есть полное библейское обоснование, потому что, как говорит Слово Божие, пища освящается Словом Божьим и молитвой, да? Ну вот, но так как мы это делаем по нескольку раз на день, я не знаю, обращали вы внимание или нет, что наша молитва перед пищей, она часто превращается в некий привычный набор, даже не слов, а звуков, которые мы произносим, не очень вдумываясь в то, что мы вообще Богу говорим, да? То же самое происходит не только с молитвой, но с духовными истинами. Понятно, что любой человек, выросший в баптистской церкви, он с первых своих церковных шагов слышит про любовь Божью, про Голгофский крест. Но когда это слышишь раз, два, три, четыре, сто, тысячу раз, на тысячи первый, это далеко не так трогает, как когда ты слышишь первый или второй раз, как когда ты впервые это услышал по-настоящему, когда произошло твое духовное рождение. Вот, ибо так возлюбил Бог мир. Прекрасная фраза, но мы к этому привыкли. Это воспринимается как что-то само собой разумеющееся. А вот здесь мы говорим о величайшей любви, которую невозможно постичь, и о величайшем акте самопожертвования Бога, который мы по-настоящему не можем осмыслить, но перед которым мы должны благоговеть всегда. Итак, Бог во Христе открывает себя. Что же мы видим в Божьем Сыне? Вообще, когда мы смотрим на этот прекрасный раннехристианский гимн, который начинается со слов «Он, будучи образом Божиим», мы здесь имеем дело с двумя, наверное, ключевыми понятиями в этом гимне. Это уничижение и послушание. Потому что Сын Божий уничижил себя, и дальше говорится, что он был послушным. Вот на самом деле здесь это очень две важные вещи, потому что, конечно, здесь в целом предстает картина воплощения не только самого факта рождения Сына Божьего как человека, но предстоит вся картина дальнейшей земной жизни и служения Христа в очень компактном виде, потому что Иисус Христос здесь предстает не только как родившийся, но и как распятый и как победитель тоже. А мы знаем, что победа Христова была явлена в воскресении. Совершена на Голгофе, но явлена в воскресении. И вот здесь, в этом гимне, который приводит апостол Павел, все это увязано, по сути дела, воедино. Христово рождение, цель этого рождения – крест, и последующее затем – Иисусова слава. Здесь нам Христос открывается как Спаситель, безусловно, и как Спаситель Божественный, опять хочу это подчеркнуть, Он достоин всяческого поклонения, перед Ним должно преклониться всякое колено небесных, земных и преисподних. Но вот что важно. Я уже говорил об этом. Апостол Павел не рассматривает тему воплощения и служения Христа как нечто изолированное от нас с вами, как нечто изолированное от его последователей, от христиан. Как раз совсем наоборот. Здесь Христос предстает как Спаситель и в то же время как Учитель. На самом деле, очень важно понимать, что эти два аспекта в земном служении Иисуса Христа, они переплетены теснейшим образом. Потому что когда мы говорим о том, что Христос является Спасителем, мы, конечно, должны обратить внимание на то, что все евангелисты достаточно подробно говорят о том, что предшествовало Голгофе. И вот начиная с крещения Иисуса от Иоанна Крестителя и дальше евангелисты, все четыре, повествуют нам о том, что Христос делал. А что Христос делал? Совершал чудеса, исцелял. А еще что Он делал? Проповедовал, учил. То есть сначала историческую, если последовательность посмотреть, сначала Иисус Христос научил законам Царства Божие, а потом через свою смерть людей в это Царство впустил. То есть это о чем говорит? Христос нас спас для того, чтобы мы были Его учениками, не просто для того, чтобы нас спасти, а чтобы мы были Его учениками. Что сейчас и происходит, во всяком случае должно происходить, да, как это следует и из великого поручения Иисуса Христа, из того текста, который мы традиционно называем великим поручением. Ведь он заканчивается, великое поручение, чем? Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И задача Христа не просто сделать нас христианами, не просто нас крестить, не просто посадить там на церковный стул или лавку. Задача Христа сделать нас Его последователями, которые бы жили по программе Его Царства. Вот в чем программа Иисуса Христа. Спасти, чтобы мы дальше были послушными Божьей воле. И в этом отношении Он идет впереди нас, потому что Он сам был послушен воле Отца до смерти и смерти крестной. Христос является примером абсолютного послушания божественной воле Бога Отца. И я уже говорил, что послушание, здесь два есть понятия очень важных, практических, послушание и уничижение. Нас немножко в синодальном переводе, не до конца прояснен один аспект того, что здесь апостол Павел хочет сказать. У нас читается, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. В оригинале немножко сильнее эта мысль. Он, будучи образом Божиим, не держался за равенство с Богом, можно так сказать, но уничижил себя самого. И еще третье есть понятие – смирение. Да, смирил себя. Послушание подразумевает смирение, а смирение неразрывно связано вот с этим ключевым понятием уничижения, ключевым для этого текст. Иисус Христос, Сын Божий, если точнее сказать, да, предвечное Слово, отказывается от своего небесного положения, от своего небесного привилегий, чтобы в послушании, в смирении совершить то, что он должен был совершить. Послушание невозможно без уничижения. Не мог Иисус Христос быть послушным Небесному Отцу, если бы Он не согласился променять небесную славу на тяготы небесного существования. Чем-то с божественной перспективы можно сказать, ну, конечно, я в данном случае это не впрямую говорю, а как некий оборот, как некую фигуру речи, да, можно сказать, что Иисус согласился быть разжалованным в человеке. Потому что, конечно, несопоставим уровень божественный и уровень человеческий. Конечно, Иисус, и будучи человеком, оставался Богом, но все же Он обрек себя на всю... на все проблемы и скорби человеческого бытия и, в конце концов, на страшную, мучительную и позорную смерть. Что это, какое это имеет значение для нас? Вот теперь посмотрим на то, что выше этого гимна, который приводит апостол Павел, и на то, что ниже. Выше апостол Павел говорит о том, что в нас должны быть те же чувствования, но можно было бы перевести то же понимание, то же мышление, что и в Иисусе Христе. Апостол Павел призывает иметь одну мысль, одну любовь, призывает христиан быть единодушными, единомысленными, ничего не делать по любопрению, по тщеславию, но в смиренномудрии почитать один другого высшим себя. Как это возможно? Знаете, иногда наш христианский опыт говорит нам прямо противоположное. Церковь состоит из несовершенных людей, в которых сильны амбиции, в которых сильно желание утвердить свое мнение, отстоять свою правду. И во все времена, все 2000 лет христианства, церковь от этого очень страдала. И вот то, что пишет здесь апостол Павел, это можно почесть за некую ненаучную фантастику совсем. Конечно, хорошо бы иметь одни мысли, одну любовь, чтобы все были в церкви единодушны и единомысленны. Но можно спросить, где вы это видели? Где вы в жизни это видели? Но в том-то все и дело, что это осуществимо на практике, только тогда, когда мы реально пытаемся подражать Христу. В общем-то, это вопрос, который обращен каждому христианину лично. Насколько я готов, чтобы у меня были те же чувствования или те же помышления, что у Иисуса Христа? Насколько я готов отказываться от каких-то привилегий, от какого-то положения? Насколько я готов вообще отказаться от всего ради того, чтобы, как здесь сказано, заботиться и о других, и почитать другого высшим себя? Чтобы это было возможным, надо совершить то, что совершил Христос. Спуститься с того пьедестала, на который мы сам себя возносим, и поставить себя значительно ниже. И вот если я способен уничижить себя и в этом быть послушен Богу, тогда я способен быть тем благословенным членом церкви, который будет сеять отраду любви, в котором который будет способен на общение духа, на милосердие, на сострадательность. Если я не готов уничижить себя, ничего не получится. Почему в церкви конфликт? Почему в церквях часто нет мира? А потому что очень многие считают других не высшими себя, а низшими себя. А теперь посмотрим на то, что после этого гимна. Апостол Павел хочет, чтобы послушание более Божьей воли, которое связано с самоуничижением, делало христиан неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, замечает апостол Павел, как светило в мире. Это тоже очень важно. Я бы сказал, что в нашем братстве за последние лет 30, может быть, чуть больше, не всегда происходили позитивные духовные процессы. Вообще ни для кого не секрет, что гонимая церковь более здорова, чем та, которая живет в условиях свободы. Это не значит, что мы должны стремиться к гонениям. Но испытание свободой – это одна из самых тяжелых испытаний, которые выпадают на долю христианской церкви. И вот один из таких негативных процессов, который произошел, он касается благовестия. Дело в том, что еще лет 30-40 тому назад благовестие христиан прежде всего заключалось в образе жизни, которое при возможности подтверждалось словом устного свидетельства. Сейчас мы уже 30 лет устно свидетельствуем, но это часто находится в противоречии с той жизнью, которой мы живем. А вот апостол Павел здесь говорит о том, что мы должны быть действительно светилами, которые светят среди развращенного, строптивого мира. Мы должны быть чадами Божьими, непорочными. И опять же, здесь это связано у Павла с тем гимном, который он приводит до этого. Если я не смиренен, не послушен, если я не готов уничижить себя Если я никогда не готов подставить щеку, какое свидетельство я буду нести в этот мир? Успех христианской жизни, вот это вот со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Да, Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. Бог всегда совершает в христианах освящающую работу. Но на христианине лежит ответственность не сопротивляться тому, что Бог делает в нас, а со страхом и трепетом быть в послушании. До той степени, до которой это необходимо. Иногда послушание Бога связано с высшей степенью уничижения. Иногда, далеко не у всех христиан, но иногда послушание Богу, следуя, как и у Христа, простирается до смерти. Мы вообще сейчас живем в такое время, когда в мире за Христа умирает людей как никогда много. Наша эпоха в этом плане превзошла все эпохи самых суровых гонений. Просто на это очень мало внимания обращают современные средства массовой информации, а если что-то и попадает, то фрагментарно. Но в наше время по всему миру огромное количество людей отдают свою жизнь просто за то, что они христиане. Как мы можем сохранить свою верность? Как мы можем жить жизнью, прославляющей Христа? Только подражая Ему. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы, размышляя о Христовом воплощении, хотя бы иногда помнили о том, чтобы Христос, чтобы нас искупить, уничижил себя, низвел себя до рабского уровня, человеческого уровня и был послушен до смерти и смерти крестной. Если мы Христу будем в этом подражать, а мы на это способны, потому что Бог проводит в нас, производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Именно поэтому не своими силами, но благодаря действию благодати в нас мы способны уничижаться и способны быть послушными до конца нашей жизни и во всем. Но наша ответственность со страхом и трепетом совершать наше спасение. Наша ответственность, взирая на Христа, приводить в себя должное духовное состояние. Пусть Господь благословит нас вот на это святое подражание. Само Рождество указывает нам на то, каким должен быть образ нашего мышления, каким должны быть наши мысли и каким должен быть наш образ жизни. Пусть Господь благословит нас подражать Христу. Аминь.